Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В эфире радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина. Наши телефоны в студию. 959-59-39. Код Москвы 495. То есть нужно 8 гудок, 495 и далее сам номер 959-59-39. Можно присылать свои короткие вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего вопроса. Короткий номер 5522. Милости прошу к общению с нами. Вот в минувшую среду, дорогие слушатели, в Зеленограде прошел вечер русской духовности и культуры, на котором выступили многие общественные деятели, писатель Владимир Николаевич Крупин, звучали произведения Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении лауреата международных конкурсов пианиста Ивана Соколова. На этом вечере были затронуты и в том числе тема русского воинства, армейская служба и вера в Бога. Как вера помогает в наше смутное и мутное время выстоять, остаться человеком и, более того, стать православным христианином. Об этом говорил доктор философских наук, профессор, полковник Владимир Михайлович Курылев. «Русская армия – это все наши русские мужчины, годные к строевой, так было раньше, поэтому никого не оставляет тема армии равнодушным». Служили в армии наши отцы, братья, мужья, сыновья, все служили. И примером были святые наши воины, начиная с архистратига Михаила, архангела Господня, Георгий Победоносец, великомученик, святой Александр Невский, Федор Ушаков, ну и Александр Васильевич Суворов тоже, которого в народе чтят как святого. Прекрасные передачи об армии на радио «Радонеж» делает Виктор Александрович Саулкин. Дай Бог ему здоровья, мы его все очень любим, и в Зеленограде на вечере мы даже собрали немного денег на лечение Виктору Александровичу. Что делать? Я сама тяжело болела и была на краю могилы. И знаю, как, ну, на горьком опыте знаю, что даже бесплатная государственная медицина стоит больших денег. Продается даже милосердие даром, никто из медперсонала не окажет внимания. Увы, увы, времена жестокие. Молитва и помощь близких, а потом уже медицина, спасают нам жизнь. Давайте молиться о здоровье нашего дорогого Виктора Александровича Саулкина и поможем ему по нашим силам окупить лечение. Господи, помоги. И эту сегодняшнюю передачу, где мы поговорим и об армии с батюшкой, и с вами, мы постараемся сделать в утешение Виктору Александровичу Саулкину, если он сейчас нас слушает, надеюсь, что слушает. Множество наших радиоприхожан звонят, спрашивают о его здоровье, выражают самую горячую любовь к Виктору Александровичу Саулкину. Поэтому Виктор Александрович непременно выздоровеет и проведет на радио «Радонеж» еще много прекрасных передач во славу Божию, во славу русского оружия, во славу русского трона. Мы все в это верим. Виктор Александрович Саулкин часто цитирует мои стихи «Люби своих и обессилит враг». Так вот эту строчку «Люби своих и обессилит враг» ему вышили на закладке радиоприхожане из города Жуковского, храм святого великомученика и целителя Пантелеймона. И там молятся о нем. А я, если Бог даст издать мне новую книгу, эти стихи посвящу, конечно же, нашему дорогому Виктору Александровичу Саулкину, талантливому радиожурналисту, иконописцу, добрейшему, кроткому человеку, прекрасному отцу семейства, православному русскому христианину. Многое лето ему и здоровья от Господа. Ну, а теперь, дорогие братья и сестры, наш дорогой батюшка, которого вы тоже знаете и очень любите, этот батюшка десятки раз летал в Чечню, в горячей точке. Военнослужащие его знают и любят. Он окормляет легендарную Софринскую бригаду, которая стала его семьей. Он монах, игумен, и солдат его, даже я знаю, после демобилизации, отслужив, остаются с батюшкой в общении, пишут ему из всех уголков России, советуются с ним, приезжают к нему. Это наш дорогой игумен Феофан Замесов. Добрый вечер, дорогой батюшка. Благодарю, что вы с нами сегодня, нашли время и приехали к нам издалека. Благословите всех, кто в студии, кто нас слушает.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Рад приветствовать вас в студии радиостанции «Радонеж», и дай Бог, чтобы каждому из нас сопутствовало и на поприще великого поста, и на жизненном пути Божия помощь и Божие благословение.
Спаси Господи. Дорогие братья и сестры, вопросы ваши к игумену Феофану могут быть не только о военнослужащих, об армии. Нет, вы знаете, что батюшка, как вы помните, отвечал даже на вопрос самого такого разного духовного характера. И, дорогой батюшка, вот меня очень благодарили за передачу с вами. Женщина, раба Божия Татьяна, которая звонила, вы уж, может быть, и не помните, она задавала вопросы о так называемой порче и колдовстве. Вы ее не только вразумили, но и помогли практическим советом. Я вам передаю благодарность нашей слушательнице. Но начнем мы беседу с вами, наверное, все-таки о Софринской бригаде, хотя у нас уже звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Феофан, благословите, раба Божия Екатерина.
Да, Бог благослови, помоги Господи.
Батюшка, вот такой вопрос хотел задать. А у вас так много чтимых икон на приходе, и вот я слышала, появилась не так давно еще одна чтимый образ Божьей Матери Воспитания. Вы не могли бы подробнее рассказать об этом образе, и как какой она помощь, может быть, оказала уже каким-то прихожанам? Как-то вот поподробнее, если можно.
Да, спасибо, Господи. Для нас эта святыня очень важна, потому что наша духовная работа по мере сил проводится в первую очередь среди молодежи, среди подрастающего поколения, в частности, в воинских частях, в школах. А вот буквально на днях наш хороший друг, директор Софринского церковного художественно-производственного предприятия Софрина Евгений Алексеевич Пархаев попросил проводить работу и в детских садах, потому что, чтобы дети с малых лет могли уже впитывать веру, благочестие и приобретать страх Божий. И поэтому, как помощь нам в духовных трудах, очень хотелось иметь икону Божией Матери Воспитания. Но, что удивительно, эта икона весьма редкая. И вот я уже десятки лет, как бы, с 81 года начал ходить в храм, и сколько лет уже служу, и, как правило, не видел таких старинных образов. И вдруг одна женщина, у которой ребенок сбился с пути, она прониклась желанием для нашего прихода создать такую святыню, ну, думала, чтобы заказать, написать эту икону. Но, тем не менее, видимо, Господу было угодно иначе дать нам такой святой образ. Взял благословение, эта раба Божия поехала в Москву и вдруг чудным образом находит старинную икону воспитания. И она с радостью эту икону передала в наш приход и сама соприкоснулась с тем, что в поведении ее ребенка, ее сына произошли значительные изменения в отношении к вере. Если раньше он относился достаточно нигилистически и прохладно, вот, по сути, отрицающе, то, как ни удивительно, после того, как она обрела такую святыню, отношение этого юноши абсолютно изменилось, и я, когда по лету с ним пересекался, удивился, что он только о Боге, о вере говорит, о духовной жизни. И вот эту икону мы поместили в храме Софринской бригады, но у нас есть еще воинские храмы, и вот мы хотим торжественно крестным ходом перенести ее в соединение противоракетной обороны, воздушно-космических войск, гарнизона Софрин-1. Это крестный ход. У нас будет 1 июня, в субботу. Это как раз День защиты детей. И я думаю, что эта святыня, уже подавая людям помощь, и в дальнейшем подаст еще многим-многим, кто обращается к молитве перед образом Божьей Матери воспитания, о помощи и заступничестве за своих чад, детей, внуков, крестников. Но сейчас эта икона находится у нас в храме нашей Софринской бригады, и мы будем рады, если кто-то найдет возможность приехать, чтобы помолиться перед этой святыней. А самое главное, святыня важна для нас, потому что у нас каждодневное, по сути, ежечасное соприкосновение с молодежью. Важно, чтобы наши духовные труды принесли пользу тем детям, юношам, девушкам, отрокам, среди которых проводится наша духовная работа.
Спаси Господи, батюшка. А сегодня, вернее, завтра будет празднование похвала Пресвятой Богородицы. Вы как-то отмечаете тоже, да?
Да, конечно, это особое событие для каждого храма, для каждого православного христианина. Дело в том, что пост достаточно строгое время во всех отношениях. Как правило, в пост не принято читать акафисты, и в храмах акафисты, кроме акафиста, страданиям Господним не читаются. Но церковь сделала исключение. В этот праздник во всех храмах не просто может читаться, но должен по уставу читаться радостный, восхваляющий акафист Божьей Матери «Радуйся, невеста неневестная». Почему же церковь установила такое праздничное служение? Потому что много столетий назад, в 626 году, на Константинополь нападали враги, персы, вары, скифы, и, казалось бы, город был на грани гибели, но патриарх Сергий с богомольцами прошел с образом Пресвятой Богородицы по городским стенам и спустился к водам моря и опустил низ иконы в морскую воду. И когда вода коснулась одежды Божьей Матери, то страшная поднялась буря, и мгновенно все вражеские корабли были разбиты, потоплены. И таким образом город был спасен от гибели. И надо сказать, что подобные события, когда заступничеством Царицы Небесной жители Константинополя были спасены от явных бедствий, они совершались неоднократно. И поэтому в IX веке церковь установила праздник, именуемый «Похвала Пресвятой Богородицы», или второе название его «Суббота Акафиста», когда сегодня вечером во всех православных храмах читался Акафист, а завтра будет торжественная литургия, и во многих храмах в этот день служится водосвятный молебен. А всем нам это событие, это празднество напоминает, что Матерь Божия первая нас, за нас заступница во всем, и в избавлении от врагов, и прохождении поприща Великого Поста, и в житейских нуждах. Поэтому будем молиться Божьей Матери, и Матерь Божия, которая Матерь Милосердия, она никогда жалеет каждого человека, никогда не оставит нас без своей милости, а сугубо, наверное, будем молиться ей за нашу родную русскую землю, чтобы все те испытания печальные, которые мы так или иначе становимся свидетелями, чтобы заступничеством Божьей Матери все-таки они все миновали, и чтобы наш народ, наше Отечество выдержало все эти тяготы.
Так хочется сказать даже аминь, да. Спаси Господи, батюшка, у нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Бог благословит, помоги Господи.
Раб Божий Алексей, батюшка, вот я знаю, что вы окормляете очень много войсковых частей. И вот у меня такой вопрос в связи с этим. Вот сейчас нашей молодежи не хватает вот примеров такого геройства, настоящего геройства. Вот. И как бы подрастающее поколение, оно дезактивировано в современном обществе. Как бы нет вот таких ярких примеров. Именно служение Родине, патриотизм. Вот есть ли в составе вот вашей части именно вот такие герои, или ну, которые совершили какие-то подвиги, и как вот вы это, к этим героям там, ну, что делаете там с молодежью, допустим, это, проводите ли на их примере какую-то работу?
Спасибо, Господи, да, за вопрос. Это очень важная для нас часть нашей духовной работы, потому что действительно таких примеров, таких подвигов, когда люди не на словах, а на деле исполнили евангельские слова Господа Иисуса Христа о том, что нет больше любви, если кто душу свою, жизнь свою положит за ближних своих, таких примеров немало. К сожалению, из-за того, что политика, проводимая средствами массовой информации, не всегда, а зачастую чаще направлена на, так сказать, разложение нравственности молодежи, то нравственности нашего общества, то очень часто о вещах полезных, о вещах нужных и важных для человека не доносится. Вот о каких-то происшествиях, скандалах, каких-то неприятностях часто мы видим, льется поток информации с экранов телевизора, льется со страниц газет, а вот то, что хорошее, полезное, порой не услышишь. А, конечно, это неправильно. И вот, говоря о подвигах наших военнослужащих, мы пытаемся увековечить их память так, чтобы это было в назидание нам, живущим, и в первую очередь, чтобы на примерах наших воинов могло воспитываться молодое поколение, наше будущее. В частности, многие знают, что в нашей войсковой части, Софринской бригаде, был военнослужащий, который стал последним героем Советского Союза.
Это Байбаков?
Да, лейтенант Олег Яковлевич Бабак.
Такой красивый.
Ему было всего лишь 23 года. Да. Казалось бы, совсем юный. Вот в наше время очень часто 23 года человек бывает весьма легкомысленный, беспечный. А вот мы читаем письма Олега Бабака, слушаем воспоминания о нем и видим, что несмотря на такой юный возраст, такая в нем уже была внутренняя, даже духовная глубина. Он мог не ехать в командировку в Нагорный Карабах, но тем не менее он знал, что если каждый уклонится в сторону, если каждый отступит от того пути, чтобы встать преградой для зла, то что тогда удивляться, если зло завладеет и нашей землей, и нашим обществом. И поэтому он поехал в Нагорный Карабах, чтобы приостановить то беззаконие, которое там совершалось, и там во время военных действий он сдерживал боевиков, и за это время десятки и сотни мирных жителей спаслись. А он погиб, а боевики убили его в спину. Но, Боже милости, имя его увековечено, он стал последним героем Советского Союза, хотя в то же время очень часто среди молодежи редко кто знает его подвиги. И вот чтобы нам более тогда такой резонанс, чтобы люди знали, что вот есть такие достойные сыны Отечества, которыми нужно гордиться, мы открыли ему памятник на станции Шукина, это ближайшая железнодорожная станция к нашей войсковой части, а в прошлом году торжественно открыли улицу в честь Олега Бабака, посвященную его памяти, и там тоже создали мемориал, приезжали его родители, и вот когда они приезжали с Полтавщины, довелось с ними общаться, и, что интересно, какой был все-таки нравственный, чистый, чистым таким нравственным человеком Олег, что множество было приведено примеров, даже вот о нем, когда он видел, что солдату сложно, нет у него близких, родных, или нет того, кто мог бы поддержать, он, не будучи обязан, абсолютно старался из своих денег что-то купить для военнослужащего, чтобы поддержать. Да. И остались воспоминания. Вот есть военный писатель Борис Васильевич Карпов. Он пишет о том, что Олег Бабак перед тем, как отправиться на Горный Карабах, поехал в Сергиев Посад, в Лавру. И хотя, казалось бы, еще был период советский, он так молился, прикладывался ко всем иконам, что его сослуживцы даже пошутили, что «Олег, тебе надо было, наверное, не замполитом быть, а идти в семинарию». И вот родители говорят, что перед командировкой он написал им письмо, у них сохранилось это письмо, что он видит видение ночью, явился старец, его перекрестил. И он в письме удивляется, там на украинском языке, что вот что очень, говорит, удивительное такое видение. И я так понял, что это сам преподобный Сергий. И вот Олег совершает такой подвиг, что своим подвигом, своим героизмом спасает сотни человеческих жизней. Но этот случай у нас не единственный. У нас немало было подобных случаев. И вот сейчас, в этом году, мы пытаемся вести работу над книгой о боевом пути нашей войсковой части. Может быть, удастся все-таки собрать все сведения и издать книгу памяти. Но, тем не менее, мы пытаемся то, что возможно, делать. У нас названа еще одна улица в честь нашего военнослужащего. Он был уроженец, житель Мочкарского района Тамбовской области, ефрейтор Алексей Шишикин. Дело в том, что, будучи даже по здоровью, он мог не служить, тем более, что он мог и не ехать в командировку на Кавказ, но он скрыл свои немощи, скрыл свои болезни и добровольно поехал в командировку. И когда был штурм Грозного, множество военнослужащих оказалось раненых на полосе между нашими войсками и между боевиками, и никто не мог их вывести, потому что ехать за ними, это означало ехать на явную смерть. И что удивительно, как бы, этот юноша, тоже совсем молодой, ефрейтор Алексей Шишикин, он вызвался вывозить наших раненых и вывез и с нашей бригады военнослужащих раненых, и с других частей танкистов вывез раненых. У него подбили машину, БТР, он пересел на другую, и еще вывез. То есть около двух десятков людей он спас. И это было 30 декабря 1999 года, а 31 декабря его убивает снайпер. И наша часть тогда подала документы, у нас есть эти все копии, документы, чтобы ему присвоили звание Героя России. Но в силу тех или иных причин, к сожалению, не всегда бывает, чтобы память наших героев увековечена была бы должным образом. Героя России ему не было присвоено, хотя он вполне достоин этого, конечно, звания. Мы сейчас будем пытаться, потому что вот недавно у нас был День памяти погибших, и приезжал наш бывший командир Героя России, генерал Геннадий Дмитриевич Фоменко, и приезжали родители Алексея Шишикина, и вопрос затрагивался о том, что действительно,
конечно, для родителей это утешение было бы, да.
Поступок такой достойный, чтобы человек был награжден званием Героя России. Но, тем не менее, значит, память о нем сохранялась и сохраняется в нашей части. И, видимо, знаете, когда Богу угодно, как-то Господь управляет. Неожиданно, это было накануне субботы, месяца два назад, наверное, позвонили с администрации, что на Совете депутатов будет решаться название о присвоении, решаться вопрос о присвоении названия одной из новых улиц.
Хорошо.
И сказали, есть ли у вас предложение. А мне как раз оставалось 15 минут до службы, и у меня не было ни бумаг об Алексее Шишикине, ни конкретных четких данных, и времени не было. И вдруг Бог так устроил, что нашелся священнослужитель, который подменил меня во время службы. Нашлись люди, ветераны, которые тут же в течение получаса переслали мне данные все вот об этом подвиге. Я приезжаю на Совет депутатов, а Совет депутатов очень быстро прошел, уже закончился, и должны были оформлять протокол. И, тем не менее, когда я выступил, все в один голос сказали, что да, и улицу уже к этому времени назвали в честь кого-то из художников. Угу. Вот. И все депутаты в один голос сказали, давайте пересмотрим решение. Хорошо. И назовем в память вот этого воина, ефрейтора Алексея Шишикина. Он, кстати, есть о нем данные в книге памяти по Тамбовской области. И я думаю, что мы не ограничимся улицей, а обязательно попытаемся, чтобы все-таки то звание Героя России, посмертно которое он заслужил без всякого привлечения, потому что те десятки людей спасенные, им позвонят его родителям, они об этом вспоминают постоянно. Я думаю, что все-таки здесь восторжествует справедливость.
Да, это нужно. У нас еще звонок, очень давно ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, это Виктор из Москвы.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый вопрос. А как вы относитесь вот, к прошедшему теракту в Бостоне? Считаете ли вы, что за ним стоят американские спецслужбы там, или американское масонство с Барухом? И второй вопрос. Могли бы вы сказать номер карты Виктора Саукина, чтобы как-то ему помочь? Спасибо.
Ну, давайте я начну с последнего, а потом батюшка ответит как раз вот по этому теракту в Америке. Вот можно помощь приносить Виктору Саулкину сюда, Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, перейти трамвайные пути, гостелерадио, большой такой дом, там набрать из бюро пропусков номер Радонежа, он на стеночке вывешен, и таким образом помочь Виктору. К вам выйдут, и можно оставить помощь и на радиостанцию Радонеж. А в Сбербанке карточка, запишите, пожалуйста, приготовьте карандашик и запишите. Я диктую. Сбербанк, карточка Виктора Саулкина. 42, 76, 83, 82, 34, 32, 71, 14. Я повторю. 42, 76, 83, 82, 34, 32, 71, 14. Спасибо, Господи. Батюшка, вот очень много у нас уже СМС, может быть...
Ну, вкратце, если сказать по поводу заданного вопроса, конечно, мы православные люди, да и не только наверное, православные, прекрасно понимаем, что в мире есть те силы, которые скрытые от человеческого взора, но цель которых сделать как можно больше зла. Эти силы есть и невидимые, бесовские, но в том числе они действуют и через определенных людей. Вот. Поэтому многие страшные события, которые совершаются в мире, несомненно, они имеют свои причины, то, что эти силы зла попытались, постарались нарушить мир, принести вред, гибель и так далее. Но в то же время мы, не зная конкретно, никогда не можем кого-то обвинить или предъявить кому-то какие-то претензии, потому что уверенности в том, что это сделали американские силы, масонские и так далее, у нас нет, так как они же, наверное, не оповещают об этом мир и все прочее. Поэтому тут в данном случае можно только предполагать, что за многими страшными событиями стоят вот эти вот темные силы. Но в то же время явно так вот обвинять кого-то было бы, наверное, неправильно. Поэтому лучший выход какой? Конечно, во-первых, мы должны молиться, чтобы Бог избавил нас от всякой нечисти. Во-вторых, мы должны своим примером людям показывать путь истинный, ну и стараться каждый, что от нас зависит, на своем месте делать то, что возможно, чтобы не допускать таких вот печальных происшествий, хотя бы в наших масштабах, в наших рамках нашей жизни. И тогда, если каждый из нас будет больше стремиться к добру, и в мире-то зла станет меньше.
Это так.
Вот так вот.
Да, Боже, сохрани. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Благословите.
О, благословите. Да, добрый вечер.
Батюшка, вот какой вопрос. Мне известно, что бойцы сафаринской бригады в 93-м году очень многие перешли на сторону Верховного Совета. Что с ними стало? Расскажите, пожалуйста.
Да, спаси Господи, тот, так сказать, период, тот момент, я думаю, что он является, показывает нашу часть достойной стороны. Владимир Александрович Васильев, тогдашний командир, он получил приказ выдвинуться в Москву, и не просто выдвинуться в Москву, а когда ситуация у Белого дома осложнилась, я, конечно, не могу сказать там подробно, дословно, но было приказание, чтобы начать действия против народа, который там был, простой народ, мирный народ, который просто пришел туда, потому что болел, переживал за судьбу страны, и против тех людей, которые пытались приостановить то страшное зло, проводимое тогдашней властью. И командир принял правильное решение, он не стал направлять часть против мирных жителей. Он не дал приказа стрелять по Белому дому, не дал приказа расстреливать народ, а все шло именно в таком направлении. А он сделал так, что между невинными, обычными русскими людьми и оголтелыми, так сказать, ОМОНовцами, которым было дано приказание уже всеми мерами, так сказать, воздействовать на граждан, он поставил наших военнослужащих для того, чтобы предотвратить избиение ни в чем не повинных людей. За это он был в дальнейшем снят со своей должности, ну и, как я знаю, претерпел немало сложностей, но, Божьей милости, он жив и здоров, и приезжает к нам в часть, и показывает и помощь. Недавно для храма на его средства приобретались иконы, утварь церковная. Но те военнослужащие, которые не выполнили приказ, как и командир, вот приказ такой человеконенавистнический, и не пошли на поводу того, чтобы истреблять мирный народ, многие из них тогда пострадали, понесли определенные какие-то взыскания, но, слава Богу, как бы все они живы-здоровы, и большинство, конечно, уже в гражданской жизни, но этот момент, он не забывается, потому что бригада, нарушив приказ, тем самым не пошла на поводу такого демонического приказа, который был дан в отношении, чтобы истреблять мирный, ни в чем не повинный народ. То есть бригада встала на защиту простого народа. И я считаю, что это правильно, потому что мы должны слушать наших начальников, но только до той степени, когда их приказы не идут вразрез с заповедями Божьими. А если приказы военного начальника, гражданского идут против заповедей Божьих, то закон Божий, евангельское учение говорит о том, что мы вправе не быть послушными, вправе нарушить приказ, независимо от кого бы он исходил, будь то родители, будь то начальники на работе, будь то войсковое руководство. Почему? Потому что для нас важнее все-таки поступить по-божьи, чем угодить человеку. И я считаю, что Владимир Александрович Васильев, полковник, и наши военнослужащие, солдаты и офицеры, нарушив этот сатанинский приказ, они поступили по совести, они защитили мирный народ.
Да, это честь и доблесть. Помоги им, Господи. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Благословите, батюшка.
Бог благословит. Это добрый вечер. Помоги.
Я из Самары, из Москвы. Добрый вечер, Нина Васильевна.
Добрый вечер.
Значит, я слышала, что для вашего храма в Серпуховском владычном монастыре выполнен список с чудотворной иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Так ли это? И если так, то когда служится молебны перед этой иконой?
Спасибо, Господи, да. Для нас был сделан список, который мы торжественно светили у первообраза в Серпуховском Высоцком монастыре. Икона Божьей Матери Неупиваемой Чаши, и привезли пока что храм Софринской бригады, а дальше этот список будет пребывать в одном из наших храмов. Сделали мы это не случайно. Дело в том, что всякий здравый человек, который не безучастен в судьбе России, видит ту страшную тенденцию, набирающую силы, как много людей, особенно молодого возраста, становятся алкоголиками и наркоманами. Практически не проходит ни одной недели, чтобы не приехали страждущие, плачущие родственники таковых людей с просьбой помолиться или помочь своим близким, которые попали в зависимость от наркотиков или алкоголя. И попадают и дети, попадают и женщины, попадают и старики. И в недавнем нашем Пушкинском благочинии проводилась такая конференция, где были доклады священнослужителей с Москвы, с области, о ситуации с наркоманией, алкоголизмом по России. И там везде прослеживалась такая линия, что если ничего не изменится, то пройдет совсем небольшой период времени, и эти тенденции, они будут уже необратимые. То есть наша страна будет умирать, по сути, и чужеземцам без всякой войны можно будет занять свободно наши все территории, что постепенно уже происходит. Но, конечно, мы пытаемся как-то препятствовать. Священнослужитель не должен быть инертным, он должен идти в школы, больницы, воинские части, детские сады, чтобы как-то нести людям Слово Божие и прививать благочестие. Ну и в то же время помогать и страждущим. И вот у нас каждое третье воскресенье месяца в войсковом храме Софьинской бригады уже несколько лет мы совершаем послание литургии, молебен иконе Божией Матери, непиваемая чаша. Приезжают родные, приезжают знакомые, сами приезжают пьющие люди, наркоманы, для того, чтобы получить помощь. Ну и я сделал такой вывод, что если человек стремится, если родные ему помогают, если есть такое твердое намерение измениться, то лучшая сторона – это изменение возможно. Конечно, не своими силами, не только, вернее, своими силами, но с Божьей помощью. Вот. И если желания нету, как бы, то помочь очень сложно. Но а помощь Божия, она подается, конечно, ходатайством Царицы Небесной. Вот икона «Неупиваемая чаша», она является таким реальным свидетельством. Сколько людей получили от нее помощь в Серпухове. Ну и вот мы, привезя на свой приход такой список, тоже видим, что люди получают благодатную помощь. Будем рады, если кто-то приедет, помолится своих родных.
Да, я знаю, батюшка, вы многих вымаливали. Вот, кстати, пишут для вас помянуть о здравии винопьющих Сергия, Андрея. Это потом, когда мы будем молиться, а сейчас мы ответим на вопрос. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, отец Иоанн, благословите.
Бог благословит, да, добрый вечер.
Это Евгений из Коломны. Я вот в тему сейчас обсуждаемого вопроса с вами хотел задать такой вопрос. Я слышал, что на вашем приходе оказывается помощь людям обездоленным, бездомным. Можно спросить, в чем заключается эта помощь, и можно ли сегодня к вам на приход в Мураново направить таковых людей? Спасибо.
Спасибо, Господи, да. Каждый верующий человек знает, что Евангелие, каждая буквально строка пронизала мысли о том, что помощь ближним, страждущим, будь то брошенные, обездоленные, больные, бездомные, это есть неотъемлемая часть нашей веры. По сути, вряд ли может человек назвать себя в полноте православным, если он безразличен к страданию ближнего и, имея возможность помочь страждущему, не проявляет такую помощь. И вот мы пытаемся делать то, что в наших масштабах возможно. Не всегда все у нас получается, и на все хватает сил. Но, тем не менее, на протяжении 15 лет уже Московские социальные центры помощи, Московские службы милосердия посылают к нам людей. Людей, оставшихся без жилья, без квартиры, без работы, зачастую без документов. Но тех, которые пытаются как-то еще выжить в этой жизни. Что очень страшно и печально, что таких людей год от года становится больше. Если раньше они шли, как правило, большей частью к зиме, когда наступали холода и некуда им было деться, то теперь идут круглый год. И на данный момент около 100 человек трудится у нас на приходе на различных объектах. Людей мы принимаем, конечно, мы предварительно беседуем с ними, но, как правило, большинство тех, кто приходит к нам, у нас остаются. К великому сожалению, конечно, не каждого можно принять. В частности, если человек психически больной, то за ним нужен контроль, уход. У нас не всегда есть такая возможность. Если человек физически больной, были случаи, когда привозили людей без движения, неходячих, мы рады бы помочь, некому ухаживать. Нет такого штата, поэтому больных, нетрудоспособных брать мы не в состоянии. Не потому, что не хотим, а потому, что просто нет сил. Но тех людей, которые физически могут трудиться и которые готовы трудиться на воссоздании святынь, храмов, часовен, святых источников, мы принимаем, расселяем их. Вот, и можно в любой день, в любое время как бы прийти. В частности, у нас есть Мураново, церковно-приходской дом, там есть у нас военнослужащий, отвечающий за прием таких вот обездоленных лиц, и он уже непосредственно записывает все данные, мы посылаем в органы милиции для того, чтобы проверили, не в розыске ли человек. Вот буквально за несколько месяцев последние четыре случая, люди оказались в розыске. Вот, разные, конечно, идут люди, но тем не менее, значит, есть, слава Богу, что все-таки есть определенная часть, которая выравнивается. Они живут уже по много лет, они молятся, исповедуются, причащаются и все-таки пытаются не возвращаться к той жизни. Вот. Многие остались без жилья в силу того, что они выпивали, многие просто обманутые и так далее. Но вот наша задача, чем возможно, помочь им, поддержать их и житейские, и одеждой, и питанием, и жильем, ну и в то же время духовно помочь человеку, не опустить руки в этой ситуации, как бы не спиться окончательно. И мы пытаемся это делать, и поэтому, если есть нужда кого-то прислать, можно к нам присылать.
Спасибо, Господи, за этот подвиг. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, это Олег Молчанов.
Здравствуйте, это художник Олег Молчанов?
Да, да.
Заслуженный художник России Олег Молчанов. Добрый. Как хорошо, что вы позвонили. Может быть, вы расскажете, что вы часовню выстроили?
Да, да, хотелось бы всех православных людей, всех неравнодушных и патриотичных людей, которые почитают государя нашего Николая Александровича, пригласить 19 мая в Кострому, потому что будут торжества по поводу открытия и освящения часовни. Ну и, соответственно, будет концертная программа, в которой, надеюсь, Нина Васильевна и вы примете участие, и многие другие артисты. Вот. И сейчас фактически работа почти закончена. Сейчас вот изготовление иконы барельефа идет, бронзового такого, на фасад.
Вы там тоже собираете средства? Может быть, как-то можно связаться с вами?
Ну, средства, конечно, там затребованы немалые, потому что это большой барельеф, почти что 2 на 3 метра, около тонны бронзы. И если и будет желание, конечно, у людей, то могут перечислять какие-либо пожертвования. Вот, могут зайти на мой сайт или на сайт «Русской линии» у Михаила Назарова, могут посмотреть, есть реквизиты. Вот, и поэтому милости просим всех, кто хочет откликнуться.
Может быть, телефон дадите, Олег?
Ну, пожалуйста, можете мой сотовый телефон 8-916.
Так, 916.
386.
386.
50-09.
50-09. Олег Молчанов, он тоже совершил подвиг, дорогие слушатели. Вот, выстроил часовню в Костроме. Батюшка, хорошо бы вам приехать с вашими солдатиками некоторыми Софринской бригады и побыть на этом празднике 19 мая в день рождения государя.
Да, да, да.
Благодарим вас, Олег.
Да, спасибо, Христос, всех с праздниками, с постом, радостного поста всем, и Бог даст всех до встречи в Костроме.
Спасибо, Господи.
Дай Бог, да, чтобы таких вот добродетельных людей было побольше среди нас, не безучастных к церкви нашей, к окружающим. И это очень утешительно, что человек добровольный нашел возможности и воссоздал святыню, построил часовню, потому что никто ведь не заставлял, никто не подталкивал к этому. А вот, значит, есть понимание важности духовной жизни. Бывает иначе, человек имеет и достаток, и строит большой дом, а как бы рядом находятся храмы, и он не всегда откликается. Поэтому очень важно, чтобы сердце пробуждалось, как у наших предков, потому что всегда наши предки на свои средства, трудовые средства созидали такие вот часовни, храмы. Недавно мне привелось быть на горе Афон, и я увидел Андреевский скит, который был построен на средства русского промышленника Иннокентия Сибирякова. То есть огромнейший храм, удивительно, огромнейший монастырь. Казалось бы, как далеко от России, а человек все вложил туда, любовь, силы, средства. Почему? Потому что вот такая глубина веры.
Вот радиослушатели нам звонят беспрерывно, но, может быть, сначала мы помолимся. Радиослушатель, может быть, подождет. Алло, добрый вечер. Вы можете подождать немножечко?
Нина Васильевна, я бы задал вопросик, вот, и поблагодарил батюшку Владимира Михайловича.
А, Владимир Михайлович, мы о вас начали как раз передачу и говорить. Это Курылев, полковник, да. Да, пожалуйста, Владимир Михайлович.
Батюшка, благословите раба Божия Владимира.
Бог благословит, Владимир Михайлович, да, добрый вечер.
Значит, батюшка, я хочу Центрального совета движения России православной сердечно вас поблагодарить за ту неутомимую деятельность, которую проводите с нашими воинами, и не только воинами, сотрудниками МВД в Пушкинском Погощении. Вот, на мой взгляд, вот я уже по России очень много ездил, вот, в большей степени и более тесно с солдатами работает, это только один человек, это вы. Ну, правда, много таких есть, но вот я лично с вами сколько встречаюсь, вот, хочу вам выразить благодарность. Это действительно сердечная работа, это действительно такая любовь безграничная к нашим защитникам Отечества. Дай Бог вам здоровья, во-первых, и во-вторых, чтобы ваша деятельность неутомимая продолжалась. А вот по поводу пожертвований для солдат, значит, ситуация такая. Вот 7 мая к вам приедет группа, около 30 человек на автобусе. Вот, они уже сейчас готовятся, готовят подарки для ребят Софринской бригады оперативного значения. И где-то в 17 часов эта группа приедет. Большая просьба, чтобы, ну, вы лично сможете встретить этих наших коллег, друзей. Это храм Петра и Павла Луткарина. Вот оттуда группа будет. Ну и я бы хотел бы еще бы несколько слов сказать Виктору Александровичу Саулкину. Виктор Александрович, мы о вас помним, знаем и молимся, и где вот сейчас группы какие уезжают, и мои друзья, коллеги в другие города, в храм, в монастыри, просим, чтобы за вас молились, и я надеюсь, что молитва, ну, молитву услышит Господь, и все-таки ваше здоровье, оно для нас очень важно, потому что так, как вы выступаете по Радонежу, какие вы проводите, какую вы проводите работу, это редко кто проводит. Ну и, соответственно, Нина Васильевна Карташова тоже благодарю, мне приходится с ней много взаимодействовать. Вот тут как раз собрались те люди, которых можно назвать истинными патриотами России. Большое вам за ваш подвижнический труд, и дай Бог вам всем здоровья, богатырского причем.
Спасибо. Спасибо. Это был профессор Курылев, кандидат военных наук, доктор философии, замечательный русский христианин-человек. Вот он совершенно правильно сказал, что вы действительно очень много делаете, вас знают. Мне недавно приходилось выступать в Академии ВВД, это вот на Войковской, знаете, да? Я рассказываю о вашей бригаде, немножечко, не называя вас, из зала мне кричат: «О, это отец Феофан, это игумен Феофан». Вас знают, любят, вы многих поставили на крыло веры. Дорогие братья и сестры, давайте мы теперь немножечко звонки не будем брать, потому что надо помолиться о наших благодетелях. Это храм, храмы Подмосковья, всех наших жертвователей мы очень благодарим. На радиостанцию «Радонеж» надо жертвовать, потому что этим мы живы и вещаем. Это храм Александра Невского в Балашихе, настоятеля с прихожанами, батюшка, помяните. Храм Спаса Нерукотворного города Долгопрудного, настоятель протоиерей Алексей. И вот здесь вот почитайте, пожалуйста, сами. Это о здравии. И вот о здравии записочка. А мы, дорогие братья и сестры, вздохнем вместе с батюшкой.
Давайте, дорогие друзья, попросим помощи Божией. Тема людям, которые помогают радиостанции, их сродникам и близким, чтобы Господь их укрепил и подал им силы здравия. О здравии протоиерея Алексея, протоиерея Александра, Ирия Дмитрия, диакона Дмитрия и прихожан, рабов Божия Клавдии, Елены, Евгении, Дмитрия, Валентины, Анатолия, Татьяны, Андрея, Анатолия, и рабов Божьих, протоиерея Александра, блящего Виктора, Виктора, младенца Георгия, младенца Марии, таковица Маргарита, младенца Романа, Маргариты, Иоанна, Фатини, Антонины, Татьяны, Николая, Татьяны, Галины, Ольги, Анны, тяжкоболящего Корнилия, Александра, блящих Антонины, Петра, Алексея, Георгия, Елизаветы, Татьяны, Александра, Анны, Руф, Нины, Вера, Лидия, Александра, Христины, Ирины, Михаила, Леонида, Юлии, Сергия, Владимира, Николая.
Батюшка, вот с монитора, пожалуйста, о винопьющих. Вот здесь читайте. Сергия, Андрея.
Помоги им, Господи, дай, Господи, всем, кого мы здесь помянули, сил, здравия, спасения, и дай, Господи, свою всеблагую помощь.
Да будет так вот, о упокоении.
И о упокоении сопших рабов Божьих, Ирии Митрофана, новоприставленную Ильи, новоприставленную Анатолию, новоприставленную Руфа, новоприставленную Александра, убиенных иеромонаха Василия, инока Трофима, инока Ферапонта, Клавдия, Валентина Андрея, Владимира, Павла, Фатиния, Николая, Евгения Наталья, новоприставленную Александра Наталья, Нины Наталья, Владимира.
Царство Небесное. Нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Можно ли отцу Феофану вопросик задать?
Пожалуйста.
Отец Феофан, будьте добры, скажите, пожалуйста, правда ли, что в один из ваших храмов привезли икону Всецарицы с Афона?
Спаси Господи, для нас это очень большая радость. Я скажу о том, что уже давно, зная, что есть списки, чудотворные иконы Ватопедского монастыря горы Афон, именуемся Царица, в некоторых местах нашего Отечества эти списки подают людям благодатную помощь. В частности, один из списков, многие из вас знают, находится в Новоспасском монастыре, другой находится в храме Всех Святых на Красносельской. И у меня было давно желание попросить настоятеля Ватопедского монастыря, отца Ефрема, о том, чтобы он благословил сделать в монастыре список и для нас, для нашего прихода. Почему возникло такое желание? Дело в том, что, как ни печально, с каждым годом, да буквально с каждым месяцем, возрастает количество раковых заболеваний. Мы уже не удивляемся, что онкологически болеют многие дети, многие подростки. У нас бывает в воинских частях обнаруживаются у солдат онкологические опухоли. Видимо, этому есть многие причины, и экология, и пища, ну и то, что жизнь становится все более пронизана грехом. Наша московская епархия несколько раз в году все храмы, все благочиния сдают кровь для детей больных раком, Балашиха, онкологический центр. Ну и очень часто на приходы в храмы приезжают родственники болящих онкологии, просят священнослужителей помолиться. И поэтому несколько лет назад мы попросили отца Ефрема благословить создание списка с иконой, именуемой Всецарица, в Ватопедской обители Святой горы Афон. И действительно, этот список делался несколько лет. Почему? Потому что, в отличие от светских иконописцев, в монастырях соблюдается древняя традиция, когда пишут иконы, пишут с молитвой, пишут с постом, то есть делают это не наспех, а так, чтобы сам этот труд был как бы благословлен Богом. И вот такую икону мы буквально 2 месяца назад привезли со Святой горы Афон. У нас уже первое произошло чудо, когда мы садились в Салониках на самолет, то при взлете самолет не взлетел. Второй раз он стал разворачиваться, опять пошел на взлет, опять не взлетел. И вдруг, когда приехала комиссия, оказалось, что самолет был в аварийном состоянии, и наложили на него запрет. Если бы он взлетел, то в воздухе и произошли бы в воздухе вот эти сложности, которые произошли на земле, то могло кончиться все плачевно. И многие паломники, которые ехали с нами, они, подойдя, говорят: знаете, этот образ нас спас, потому что чудным образом все-таки не допустилось взлета поломанного самолета. Ну а потом, привезя эту икону на наш приход и тоже поместив в войсковом храме Софонской бригады, мы уже за эти месяцы столкнулись с тем, что многие люди вот пишут сообщения или присылают письма, или приезжают, что у них прошли те или иные недуги. И каждое воскресенье мы перед этой иконой служим молебны после литургии водосвятной перед этим образом Всецарица. И для нас это особая милость и честь. Ну а самое главное, я думаю, что эта святыня принесет пользу нашим страждущим соотечественникам, которые страдают такими заболеваниями онкологическими. Не приведи, Господи, да, и дай Бог тем, кто имеет такой недуг, чтобы Господь все-таки подал помощь, исцеление. Вот. Ну, а нас всех сохрани, Господи, от этого страшного зла.
Помоги, Господи, да. Батюшка, тут очень много СМС-сообщений, но мне хочется поговорить, у вас же юбилей. 25 лет Софринской бригаде, да? Я не ошибаюсь?
Да, да. Для нас это особое событие, потому что без всякого преувеличения наша часть, являясь ведущей частью внутренних войск, неоднократно спасала Россию. Несмотря на такой, казалось бы, не слишком огромный возраст, тем не менее она сыграла значительную роль в истории нашей страны. Дело в том, что те события, которые происходили в течение последних 2,5 десятилетий, они могли неоднократно перерасти в гражданскую войну. В частности, то, что было на Кавказе, оно, если бы не было там наших солдат и офицеров, и, соответственно, все это выплеснулось бы на другие регионы России. Поэтому наши войны стали преградой защиты на пути этого зла. И вот 25 лет. В течение всего года мы спланировали мероприятие. Буквально недавно, 7 апреля, у нас прошел День памяти погибших. Приезжали семьи погибших. Более 50 семей приехало с разных уголков России. Я, пользуясь случаем, дорогие братья и сестры, хотел поблагодарить вас, что многие из вас откликнулись и собрали помощь для семей погибших. Мы каждой семье вручили материальную помощь, и это важно для родственников, что они не забыты. А мы смогли эту собрать помощь, потому что Большинство из вас осталось небезучастными и откликнулись на то обращение, которое в том числе было и отсюда с радиостанции «Радонеж». Сейчас у нас 17 мая, готовится очередное мероприятие в 2 часа дня в школе поселка Шукино, это станция Шукино с Ярославской железной дороги, военно-патриотическому клубу поисковому Шукинской средней школы будет присваиваться имя генерала Шаталина. Этот человек, он тоже сыграл значительную роль в истории нашей страны. Он был главнокомандующим внутренних войск тогда еще Советского Союза. Он создавал Софринскую бригаду. И его трудами была создана такая легендарная воинская часть. И вот его имя будет присваиваться поисковому клубу военно-патриотическому. Я, пользуясь случаем, тоже хотел вас всех пригласить на это событие, которое будет у нас 17 мая. Ну и скажу о том, что, слава Богу, что вот есть взаимопонимание со школами, с администрацией. У нас глава Шукинской нашей администрации Кондратьев Алексеевич, он буквально вот ни в одном вопросе никогда не отказал. И улицные названия улиц, и воссоздание святынь, источников. И вот, опять же, присвоение клубу имени такого выдающегося человека, это была инициатива нашего главы Алексеевича Кондратьева. Да, и в этом году у нас планируется издание книги памяти. 27 сентября пройдет день бригады, пройдут торжественные мероприятия. Мы хотим отлить колокол около полтонны весом в память о погибших военнослужащих наших. То есть весь год у нас пронизан, насыщен такими вот мероприятиями. Я много мог бы их еще перечислять, как бы, но я думаю, что еще будет возможность неоднократно о этих мероприятиях рассказать и пригласить.
Я вас приглашаю.
Да. И буду рад, если наши слушатели приедут, чтобы разделить с нами радость вот этих юбилейных событий.
17 мая, да, приедем. Приедем. Большое, я коротко сделаю объявление, и мы еще, наверное, успеем принять звонок. 25 апреля, дорогие братья и сестры, 25 апреля, четверг, 18:30, в Международном славянском культурном центре Черниговский переулок, 9/13, метро Новокузнецкая или Третьяковская, будет концерт солистов Большого театра. Замечательная скрипачка, лауреат многих фестивалей и конкурсов Ольга Кочнева, лауреат и дипломант международных конкурсов Максим Мучкин, виолончель, меццо-сопрано Елена Новак, это все солисты Большого театра, Международный славянский культурный центр, 25 апреля, 18:30. Классика, она всегда облагораживает и приближает к вере. Успеем, наверное, ответить еще на вопрос радиослушателя. Добрый вечер, алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Пачка, благословите.
Бог благословит.
Раб Божий Георгий и раб Божий Константин. Батюшка, мы хотели бы узнать об иконе Божьей Матери Неумиления. Не могли бы вы рассказать нам небольшую информацию о ней?
Ну, вкратце скажу, что икона Умиления – это святыня Дивеевского монастыря. Святыня первообраз связан с памятью преподобного Серафима Саровского и находился в Саровской обители, а вот наша икона Умиления, которая находится в храме Мурановской усадьбы, это святыня Дивеевского монастыря. Это первый список с той иконы, пред которой молился старец Серафим Саровский. И потом, когда была создана Дивеевская обитель, там пребывал этот список. А в дальнейшем уже при разрушении, при закрытии обители, этот список одна монахиня спасла, и ее потомки передали в наш Мурановский храм. Это тоже для нас как бы такая важнейшая святыня.
Да,
и многие иконы, паломники к ней едут, и мы даже записываем все
и
эти чудеса.
И трех радостей у вас тоже чудо, да.
Да, у нас есть иконный
предел. Батюшка, вот спрашивают адрес и как проехать в Мураново. Очень много нам сообщений прислали, на все мы не успеем ответить. Вот тут помолите о здравии винопьющего болящего Михаила, о упокоении Сергия Александра. Батюшка, придется вам уже вздохнуть в храме. Как проехать в Мураново?
Дорогие братья и сестры, обычно с Ярославского вокзала электричкой, которая идет на Сергиев Посад, можно доехать до станции Ашукино, а от станции Ашукино можно доехать 10 минут ходьбы или доехать на маршрутном такси до храма Софринской бригады, это храм Александра Невского, а до храма усадьбы Муранова от станции Ашукино 3,5 километра. Ходит автобус 34-й, но не часто, можно доехать тоже там маршрутном такси или дойти пешком, сейчас уже летний период, там можно прогуляться. У нас храм Спаса Мирокотворного находится на территории музея усадьбы Муранова, и Мне очень бы хотелось еще раз напомнить, что кто, если кто из вас имеет возможность помочь собрать подарки для солдат к празднику Пасхи, нашим воинам, ручки, тетради, зубные пасты, зубные щетки, бритвенные станки, мыло, мыльница, шоколад, утюги, чайники, машинки стричь волосы, спортивный инвентарь, книги, диски духовной тематики. Очень и очень буду благодарен, чтобы наши воины не чувствовали себя забытыми и оставленными.
Батюшка, вы настоящий отец, вы заботитесь и даже в такие мелочи входите, как хорошо. Дорогие братья и сестры, вот так быстро пролетело время, не успели еще много сказать и ответить на ваши сообщения. Но я думаю, батюшка, у нас не последний раз. Батюшка, мы вас любим, просим всегда к нам приезжать, когда у вас будет минуточка времени. Благословите нас всех.
Спасибо, Господи, Нина Васильевна, а вам, дорогие братья и сестры, да подаст милосердный Господь свою всеблагую помощь и заступничество Царицы Небесной.
Спасибо. До новых встреч, всего доброго, ангел-хранитель.